è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И из важного у нас случились новые репрессивные нормы в России, направленные на ограничение свободы распространения информации, в частности, преследование за поиск экстремистских материалов, как это называется формально в России, а также блокировка мессенджеров WhatsApp, Telegram, которые, видимо, предстоит нам. Большой интерес к теме, велика тревога, а как теперь быть? И вспоминается вульгарный тост, чтобы ничего за это не было. Как жить дальше? Читать не только то, что государство считает нужным, но и что-то, что вам интересно. Как свою частную жизнь защитить, как с людьми коммуницировать и объединяться, потому что государство явно хочет разъединить. Так что, несмотря на то, что у нас на той неделе про новые репрессивные практики был эпизод, включая иноагентские, кстати говоря, сейчас снова обсудим с фокусом на WhatsApp и экстремизме. Говорим мы с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. Очень рад, Евгений, привет.
Привет, привет.
Какие мысли насчет штрафов за поиск экстремистских материалов? Что конкретно будет нельзя?
Ну, мне как юристу всегда интересно наблюдать, когда наше государство пробивает, назовем это, очередное правовое дно. Этим законом они, по сути, прямо нарушают российскую конституцию. Есть такая статья 29-я, которая каждому россиянину дарует право свободно получать информацию, искать информацию и распространять информацию. И вот этот закон впервые пытается запретить или как-то ограничить право искать информацию россиянам. То есть до этого, да, у нас было огромное количество ограничений, но все они касались тех, кто распространяет какую-то информацию. Вот написал в интернете что-то, тебе штраф. Высказался где-то публично, тебя посадили. А тут государство делает запретным сам поиск информации. Это что-то новое, это новая мысль у российского законодателя. Посмотрим, во что он будет развиваться еще дальше. Но в целом и в общем это, конечно, ужасно.
Что конкретно в связи с экстремизмом нельзя? Ну, то есть я открыл строку поиска, и что лучше не делать, если я нахожусь в Российской Федерации?
Прежде чем открыть строку поиска, лучше всего кое-что сделать. Лучше всего себя обезопасить. То есть искать информацию в интернете анонимно и все-таки использовать надежный VPN, который не сливает свои данные. Это первое, что нужно сделать, прежде чем открывать строку поиска. А вот когда уже дошли, и если не хотите нарушать закон, лучше всего посмотреть на сайт Минюста, который у нас ведет реестр экстремистских материалов. И в этом реестре уже 5500 материалов, которые через некоторое время будет запрещено искать в интернете. Я не думаю, что есть хотя бы один человек в нашей стране, который наизусть бы помнил третью часть этого реестра Министерства юстиции. Помимо вот этих 5500 материалов, а этот реестр пополняется постоянно. То есть несколько лет назад там было буквально несколько десятков материалов, сейчас уже 5500. Помимо этого, нельзя искать все, что связано с идеологией фашистской Германии и фашистской Италии. Это прям вот без каких-то конкретных материалов есть прямой запрет в российском законе о противодействии экстремистской деятельности. Но вот в общем и целом нельзя искать 5500 материалов и все, что связано с трудами фашистов.
На уровне интерфейса как это будет работать? Может быть, в такой странной логике удобнее и правильнее пользоваться Яндексом? Он сам все превентивно заблокирует, но при этом, если вы что-то все-таки не то найдете, он вас первым и сдаст.
Я бы Яндексом все-таки не пользовался, потому что Яндекс — это российский сервис. Он полностью располагается в России. И если вы особенно зарегистрируетесь в нем и будете искать, вот когда залогинитесь, то он в обязательном порядке собирает эту информацию у себя, хранит ее и предоставляет российским силовикам даже не то, что по запросу, он просто обеспечивает доступ к этой информации. Запрашивать ничего не нужно, достаточно чекисту или там полицейскому открыть свой компьютер и посмотреть, чем же вы занимались в сервисах Яндекса. Поэтому лучше всего использовать какие-то альтернативные поисковые машины, которые никоим образом не связаны с Россией.
Про комплекс технических средств и мер СОРМ, то, что стоит у провайдеров, и про то, что будет отслеживать запросы, можете объяснить, и стоит ли использовать VPN? Он не криминализован, хотя искать VPN пытались криминализовать, да, депутаты, потом в итоге отказались, кажется, от этой мысли. Нельзя только рекламировать, но это уже не первый месяц в 2024 году, да, кажется, была эта норма принята.
Выявлять такие правонарушения Я полагаю, что можно тремя способами. Первое — это самое простое — взять в руки телефон у человека или его компьютер и посмотреть историю поисковых запросов. Такое случается очень часто, особенно при пересечении российской границы. Там стоят специальные машины, ЮФЭТ или мобильный криминалист, который быстро на лету буквально анализирует всю информацию, которая есть на ваших гаджетах. Второе, да, естественно, сами российские сервисы могут предоставлять эту информацию по запросам силовиков. Возможно, даже будут они ее по их запросам сами и специально выделять, то есть смотреть, что вы ищете, если ищете что-то не то, сами сообщать. Ну и третье, есть такой в России комплекс, который называется «Система оперативно-розыскных мероприятий», так называемый СОРМ. Он действует в России уже больше четверти века, и сейчас его как бы третья версия. Что такое СОРМ? СОРМ — это коробочки, внутри которых мало кто знает, что находится, которые обязаны купить все провайдеры связи. Ну, вот, например, вы решили заниматься предоставлением доступа к интернету в своем микрорайоне. Вы обязаны за свой счет купить коробочку, эту поставить на свое оборудование. Эта коробочка напрямую связана с ФСБ, со специальной службой, куда предоставляют данные по интернет-трафику. То есть кто пользуется интернетом, его IP-адрес, и помимо этого весь интернет-трафик она также позволяет копировать и хранить несколько месяцев. Но если говорить про этот законопроект, я все-таки сомневаюсь, что СОРМ будет активно в нем использоваться. Вообще СОРМ — это такая штука, которой чекисты мало с кем делятся. Они даже МВД не предоставляют непосредственно технический доступ к этой системе. Они ее очень охраняют, доступ к ней имеет ограниченное количество людей даже внутри самой ФСБ, и возможности СОРМа, они все-таки скорее сейчас тайны, покрытые мраком. Я полагаю, что чекисты, наверное, знаете, как в шпионских фильмах, когда шпионы получают какую-то информацию, но не передают ее дальше только для того, чтобы противник не узнал, что у них есть там какой-то разведчик или что они взломали какой-то их режим шифрования. И поэтому ФСБ, оно не показывает, как СОРМ по-настоящему работает. И именно поэтому, я думаю, что он не будет использоваться активно в рамках этого закона.
Использовать будут в таком случае, как это называется на языке МВД, в результате мониторинга сети интернет?
Я не знаю. Честно говоря, этот законопроект, он больше похож на пугалку. Мне пока сложно представить, как он будет работать на практике. Ну, во-первых, это не уголовное дело, это административка. Административка у нас, конечно, важны, но для отчетности они не то чтобы сильно сказываются для российских силовиков. Им куда важнее возбудить какое-то уголовное дело. Желательно как можно более тяжкое, там тяжкое или особо тяжкое, тогда это, да, позволяет продвигаться и по карьерной службе, считается хорошей палкой, может получать все выгоды. А вот дело в административном правонарушении, тем более со штрафом в 5000 рублей, звучит как не очень интересное. И ради этого задействовать технические службы, чтобы выявлять людей, кто ищет экстремистские материалы, ну, сомневаюсь, что это будет как-то эффективно работать.
Ну, это шажок, просто шажок в тревожном направлении. Мы видели развитие такого рода норм, как вы там говорили, пробивание дна. Сначала полегче, сначала может не применяться, сначала говорят, ой, это вообще не для вас, не про вас, чего вы. Это для каких-то там отдельных людей, например, иностранцев, чего вы переживаете. Потом практика становится довольно массовой, потом увеличивается санкция. Если это штрафы, то штрафы выросли очень заметно в последние годы, и в частности, если бы я это трактовал, я бы сказал, что это сделано в том числе для того, чтобы, опять же, не дать солидаризироваться людям в России. Ах, вы собираете на штрафы коллективно кому-то? Ну, отлично. Сейчас будут такие штрафы, что вы и коллективно будете собирать с большим трудом. Ну, и вообще как-то будет заметным наказание. Что-то можно перевести из административного в вполне себе уголовное. Криминализировать это по полной. Ну, то есть это вызывает опасения. Вызывает опасения, что могут припомнить потом. Вызывает опасение, что обратным числом все это может работать. Самый известный, конечно, случай с ФБК и со штабами Навального. Вот были структуры, вполне легальные, Российская Федерация не имела претензий, а потом сказала, что нет, это экстремистское сообщество, и задним числом, если ты оттуда даже вышел, до признания тебя будут преследовать. Или там донат, да, отправлял в 2015 году.
Конечно, все так. Любой репрессивный закон очень тревожен, особенно когда они открывают для себя новое направление. Вот как с этим законом, когда запрещают людям искать информацию. На самом деле первую цель этот закон уже достиг. О нем все говорят. Он еще даже не работает, он еще не подписан президентом, не одобрен Советом Федерации, а его обсуждают уже практически из любого утюга. И люди, миллионы, десятки миллионов россиян уже в курсе про этот законопроект и с большей опаской будут пользоваться интернетом в России. Поэтому первая цель уже достигнута. Об этом законопроекте знают многие, повышенный уровень тревожности и вот это вот ощущение, что искать-то уже запрещают в интернете. Оно засело многих россиян. И в силу своей работы я консультирую различных людей, и я прям чувствую то, что люди за эту неделю все больше и больше боятся уже просто пользоваться интернетом, боятся что-то искать в нем. Поэтому да, может быть, он не будет активно применяться, может быть, там будет несколько десятков или сотен протоколов на всю страну ежегодно, что в принципе не так много. Но эффект, вот этот эффект страха, эффект какой-то красной линии в головах людей, он достигнут.
Ну да, как про иноагентов сейчас говорят, любой, кто высказывает альтернативные официальные точки зрения, про него уже говорят, ой, ты иноагент, не иноагент, что за иноагентские высказывания, да, такое смещение, ну, не нормы, но консенсуса, да, того, что можно допустимого, того, что безопасно. А что можно сделать прямо сейчас, чтобы себя обезопасить, потому что эта тревога, ну, она абсолютно понятная и с этой перспективой тем более. Отписываться, наверное, не имеет смысла, особенно от ресурсов, которые пока не признаны экстремистскими. Но вот не писать комментарии уже, пожалуй, стоит. Что еще ты мог бы посоветовать?
Ну, в принципе, комментарии писать можно, потому что этот законопроект не запрещает писать никакие комментарии. Этот законопроект, помимо прочего, не запрещает искать и смотреть какие-то материалы, которые хоть и издавались людьми, осужденными, там, например, за экстремизм, но сами не признаны таковыми. Например, какие-то материалы Фонда борьбы с коррупцией. У них множество фильмов, множество их расследований, они не признаны экстремистскими, и, в принципе, этот законопроект не запрещает их искать. Но если вы опасаетесь за то, что ваши действия могут быть как-то отслежены, либо будете искать прямо запрещенные материалы, которые есть в реестре Министерства юстиции, то тут самое главное — соблюдать информационную гигиену. Точнее, даже информационную безопасность. Ни в коем случае не искать через российские сервисы, если вы в них залогинены. Ну, например, в Яндексе вы зашли в электронную почту, залогинились на сайте и ищите. Такие действия могут быть отслежены, независимо от того, пользуетесь вы VPN или нет. Второе, обязательно пользоваться надежным VPN, сервером, который находится за рубежом, который не сотрудничает с российскими властями. И, как правило, этот сервис VPN должен быть все-таки платным, потому что это достаточно дорогая услуга. Ну, в принципе, вот и все, что нужно делать для того, чтобы относительно безопасно, как мне кажется, искать информацию в наших новых реалиях.
Про применение. Ты сказал про это, я хотел бы чуть подробнее это обсудить, потому что, ты говоришь, могут проверить, например, на границе. Мы вряд ли допускаем пока возможность, что будут ходить патрули или там где-нибудь в метро останавливать людей и спрашивать, что там у вас, на какие каналы подписаны, что искали, что не искали, история поиска. Ну вот в аэропорту, наверное, возможно, мобильный криминалист, понятно. Каким образом это будет применяться? Ты говоришь, 5000 рублей, административное дело, силовикам не очень интересны такие палки. При этом, ну, кажется, можно смотреть, опять же, на опыт дел о лайках, комментариях, репостах. Там, да, там уголовная ответственность в том числе есть, более интересная. Но вот я бы сказал, что, наверное, тут можно искать аналогии. То есть кто-то в единичных случаях будет попадать под прицел, и надо тебя как-то поднаказать немножечко, предупредить. Тебя индивидуально накажут, скажут, ну-ка покажи телефон, и найдут все, что надо будет найти на самом деле. А второе, ну да, поток, служба идет, показатели давать надо, не очень интересные палочки, но палочки все равно... Случайные люди тут могут попасть ради статистики. Я бы ожидал, что будет сравнительно массовым применением, потому что вот этот террористический эффект, это воздействие, оно, кажется, государству важно.
Мы посмотрим, но мне очень интересно будет понаблюдать, какими же методами они будут выявлять таких людей. Что будет делать государство для того, чтобы ловить тех, кто ищет запрещенные материалы? Ну, конечно, лайки, комментарии в интернете — это все намного проще для них, потому что это публичная информация, которую люди как бы распространяют для неограниченного круга лиц. Есть специальные поисковые машины у МВД, которые вот отыскивают людей, оставляющих негодные комментарии. Их выявлять просто. А здесь нужно будет выявлять тех, кто сам ищет информацию. То есть такая информация, как правило, хранится только на телефоне. Это дело об административном правонарушении. Все-таки для его выявления проведение оперативно-розыскных мероприятий у нас по закону пока невозможно. Наверняка будут находить тех людей, кто, да, искал такие материалы без использования VPN, и те, кто был залогинен в Яндексе, там, в Рамблере, далее по списку российских сервисов, или, может быть, в том же самом ВКонтакте. Ну, посмотрим на практику применения. Я все-таки надеюсь, что этот закон больше останется пугалкой, нежели каким-то массовым репрессивным законом.
Хорошо, с поиском экстремизма разобрались. Про WhatsApp. В мае и потом в июне Путин говорил, что нужно ограничить использование программного обеспечения из недружественных стран, душить зарубежные сервисы, его слова. А потом Минцифры сказала, президент заявил, надо душить, будем душить. Вдуматься, орган власти, какой-никакой институт вообще-то общественный выполняет, наверное, общественную функцию, должен и индустрии, и потребителям, обществу пользу приносить. А тут наоборот, ты говорил, что тебя это уже не удивляет, хотя каждый раз удивляться, видимо, надо, что проводится совершенно откровенно и с каким-то даже бахвальством, да, президент сказал душить, будем душить. Это политика абсолютно автократичная, ограничивающая свободу, и кому-то там еще из окружении президента, приносящие выгоду. Но с тех пор, как все это было сказано, был разработан госмессенджер Max. Из привлекательного обещают интегрировать его с госсервисами. Из плохого, если не хотите по-хорошему, принуждение бюджетников, запрет организациям использовать в случае взаимодействия с потребителями. Ну и конкурентов блокировать, самое главное. В Госдуме говорят, что WhatsApp заблокируют, источники Медузы подтверждают. Я думаю, что и Telegram то же самое ждет в не такой уж далекой перспективе. Как-то я впечатлился на днях чтением в «Комсомольской правде» текста абсолютно такого дискредитирующего Павла Дурова там в «Телеграмовской». Кстати, в канале «Телеграм» «Комсомольской правды» была подводка, какой Дуров мерзавец, детей бросил, с женой у него проблемы. А сама статья вообще просто изумительная, что его прадед во время нацистской оккупации был старостой села, дед это скрывал, его не брали в партию, надо же, какая порочная семейка. В общем, какие идеи насчет WhatsApp, Telegram, блокировки?
А идеи простые. Российское государство последние годы планомерно, иногда не очень эффективно, но в общем и целом добивает свои цели по тому, чтобы интернет переставал быть анонимным местом. И оно пытается еще добиваться другой цели, чтобы все средства связи, которые используются в России, были подконтрольны российским спецслужбам. То есть что делает государство? Многие сервисы теперь невозможно использовать в интернете без регистрации. Там невозможно теперь, например, отправить обращение во многие органы государственной власти, не пройдя идентификацию на госуслугах. А если мы возьмем мобильную связь? Раньше купить симку в России не составляло никакой проблемы. Теперь же ты должен предоставить паспорт, еще целый пакет документов, прежде чем тебе оформить сим-карту. То есть люди, приезжающие за границу, туристы, не могут купить местную сим-карту, потому что у них нет элементарной СНИЛС. Представить такое 3 года назад просто было невозможно. Вот мы сегодня еще говорили про законопроект, криминализующий поиск экстремистских материалов. И в этом же законопроекте многие упускают важную деталь. Помимо запрета поиска, он вводит еще серьезную административную ответственность за передачу мобильных номеров телефонов. Ну, например, мама купила сим-карту для своего сына, когда он был несовершеннолетним, отдала ему, он продолжает пользоваться, теперь за это будет предусмотрен штраф в десятки тысяч рублей. Или когда люди покупают кому-то сим-карты, предоставляют свой паспорт, покупают сим-карту и передают человеку. Такой как бы маленький бизнес-приработок. Теперь это тоже будет все караться большими штрафами. Итак, если мы посмотрим на любые средства связи в России, на любые средства коммуникации, государство везде пытается влезть и пытается сделать всю коммуникацию под контрольным спецслужбам. Для чего нужен мессенджер Max? Мессенджер Max нужен исключительно для одного — для того, чтобы российские силовики могли отслеживать в нем переписки. Сейчас развелось столько классных, эффективных, зашифрованных мессенджеров, которые все-таки не по зубам российским силовикам. Это и Сигнал, это и Сейшн, и многие-многие другие. И вот государство таким образом пытается с ними бороться. Сейчас будет введен, навязан этот Max, и после этого потихонечку начнутся блокировки, ну, в первую очередь, видимо, WhatsApp, потому что это один из самых распространенных мессенджеров в России, которым пользуются десятки миллионов людей. И государство будет силой сгонять людей из WhatsApp в мессенджер Max.
Но мы видели за последние годы, как государство продукты Меты запретило, да, Facebook, Instagram, WhatsApp до поры не трогали и до сих пор пока не блокируют. Мы видели замедление YouTube, де-факто блокировку, когда отсекается аудитория, ну, потому что, ну, невозможно пользоваться, если у тебя ролик не подгружается. Но что-то как-то это не очень хорошо работает. Из YouTube все равно люди неохотно уходят в VK видео, тем более там какие-то другие газпромовские и артишные, маргинальные нефункциональные платформы, где ни контента, ничего нет. Мы видели, что большой, сравнительно большой класс малых предпринимателей не перешел ВКонтакте, он остался в Инстаграме. Все эти тортики, накаточки и прочее, прочее, оно по-прежнему там работает. Ну да, приходится через VPN сейчас. Может быть, с WhatsApp будет то же самое? Где основания думать, что в этот раз российское государство окажется эффективнее вот в этом своем стремлении ограничивать?
Да, кажется, что российское государство неэффективно в своих ограничениях, но все-таки я бы его не недооценивал. Да, из Инстаграма народ полностью не ушел, но какой-то процент людей перестал им пользоваться. Какой-то процент людей перешел полностью на отечественные продукты. Помимо этого, государство еще ведь сделает достаточно простую вещь. Оно сделает так, чтобы, живя в России, ты не мог обходиться без этого странного мессенджера Max. То есть если ты захочешь связаться с каким-то государственным органом или организацией, которая связана с государством, например, написать в Детский мир, спросить о времени их работы, вся переписка будет вестись только через этот мессенджер. А поставив это приложение себе на устройство, ну вы тоже можете подвергнуть его определенному риску. Потому что это же мессенджер, а мессенджер требует, как правило, больших разрешений. Разрешение на использование фотокамеры. Естественно, разрешение на использование микрофона в телефоне, геопозиции, ну и далее по списку все, что позволяет за нами следить. Итак, полностью государственный мессенджер, который вообще изначально создавался для того, чтобы следить за людьми, оказывается на вашем устройстве. И что он там будет делать, какую информацию будет о вас собирать, тоже большой-большой вопрос. Ну и все-таки часть людей вынуждена будет перейти туда, вынуждена будет вести в нем переписку.
Опять же, если говорить про движение, про следующую цель, это, опять же, криминализация. Тебя останавливают на улице и говорят, ну-ка покажите, какие у вас там мессенджеры. Мы знаем, что в странах довольно близких, и, в общем, Чечня не страна, но часть Российской Федерации, неофициальные практики подчас сильнее. В Беларуси и в Чечне могут остановить, и раньше могли остановить на улице и проверить, что у тебя там в телефоне, на какие каналы ты подписан. В случае с Чечней, есть ли у тебя мем про волка или запрещенная символика Ичкерии? Не читаешь ли ты какой-нибудь оппозиционный телеграм-канал? Потом с тобой так поговорят, если ты вообще оттуда уйдешь живым, что тебе не захочется. До всяких норм о криминализации, как это называется, международного движения ЛГБТ в Чечне могли поймать и проверить телефонную книжку, смартфонов еще не было, и спросить, что это за парни, с которыми ты знаком, и давай-ка расскажи, с кем ты встречаешься, какие у тебя есть романтические отношения, и мы и тебя раскрутим на деньги, и их раскрутим на деньги, и, может быть, запытаем до смерти. И это работает. Не хочу никому подсказывать, но это работает лучше процедурности, вот этой бюрократической процедурности большой Российской Федерации. Такого ты ждал бы в коренной, в материковой России?
Ой, я уже боюсь что-то загадывать про репрессивные практики. А если говорить про изменение закона, первое, что я не хочу это делать, это подсказывать российским депутатам, что же еще можно придумать такого, чтобы посильнее закрутить гайки в стране. Я, конечно, не исключаю то, что вот практики, которые есть в Беларуси, в Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, будут распространяться и в России. Да, в принципе, они уже есть среди нас. То есть телефоны проверяют достаточно часто. Про границу мы знаем все. Опять же, 4 года назад представить, что при пересечении границы тебя эту сторону будет досматривать твой телефон, было практически невозможно. А сейчас же досмотры телефонов встречаются даже в метро. Были случаи, когда полицейские отводили ребят в сторону, заводили себе в околоток, и там уже смотрели, что же есть у них на телефонах. Количество госзаказов на вот эти чудо-машинки, которые позволяют работать с телефонами, мобильные криминалисты и ФЭД, они тоже стремительно растут. Государство все больше и больше закупает этой техники. Оно же закупает ее не просто так в стол, оно ее закупает для того, чтобы пользоваться. Как еще можно посмотреть телефон? Я думаю, что эта практика активно будет распространяться среди, в первую очередь, бюджетников, государственных служащих. Там, при поступлении на работу, при проверке службы безопасности, их наверняка могут заставить показать свои смартфоны. а это все-таки в России уже десятки миллионов людей. И так потихонечку эта практика будет распространяться, и это станет вариантом нормы. И в скором времени живущие в России люди, наверное, будут приходить к тому, что будут иметь несколько гаджетов. Один, с которым можно передвигаться, а другой, с которым можно проводить время, искать какую-то интересующую тебя информацию, смотреть фильмы, которые не дискредитируют семейные ценности.
Подводя итог, я бы такой резюме сделал, исходя из того, что ты сказал, исходя из того, о чем мы говорили. Информационный эффект важнее, и если вы начнете опасаться пользоваться WhatsApp, если начнете опасаться искать что-то в интернете, если вы не будете доверять вот этой штучке, которая у вас с собой постоянно, и которая может вас слушать и смотреть за вами, я про мобильный телефон, это то, чего российское государство хотело бы добиться. Преследовать тяжело за WhatsApp, который еще не заблокирован, преследовать не будут. За использование продуктов Meta, которая объявлена в Российской Федерации, была экстремистской, тоже такого не бывало. Но заблокируют WhatsApp, хорошо, посмотрим, вряд ли будут преследовать. За поиск экстремистских материалов тоже проблематично преследовать, как ты сказал, и нет у силовиков особого стимула. Как будет дальше, посмотрим. Следить и контролировать хотелось бы российскому государству максимально. Они хотели бы устроить тут такой уйгурский лагерь. Препятствовать объединению людей — вот это, видимо, главная цель. Антивоенные протесты, локальные, экологические, такие-сякие, недовольство, связанное с мобилизацией — вот этого вот всего не надо, и мы вам помешаем это делать по максимуму. Я вижу такой смысл во всем происходящем. Какое резюме сделал бы ты?
Я с тобой согласен. Чуть-чуть только добавлю. Государство все эти годы, сколько оно вот занимается такими активными репрессивными законами, лет, наверное, 12-13. Смысл всех этих законов даже не в возможности каких-то массовых репрессий. В России, конечно, тысячи политзаключенных, наверное, уже несколько десятков тысяч политзаключенных, если взять там промежуток лет 10. Но все равно в масштабах страны это не сталинские репрессии. Так вот, государство этими законами стремится, чтобы мы с вами занимались самоцензурой. Вот смысл этих законов. То, чтобы мы сами боялись что-то делать, чтобы мы сами себя ограничивали под страхом какого-то наказания. И я в первую очередь призываю не заниматься самоцензурой, не поддаваться на то, что государство хочет получить от вас. Ищите информацию, читайте информацию, распространяйте информацию. Самое главное — делайте это безопасными способами. Потому что интернет — это пространство свободы, хоть и с огромным количеством ограничений. И государство всегда находится на шаг позади передовых технологий. Сейчас есть огромное количество возможностей, позволяющих пользоваться интернетом безопасно. И это уже набитая скомина всем VPN, который позволяет даже в наполовину заблокированной России потреблять запрещенный контент. Даже смотреть YouTube, переписываться там в запрещенных мессенджерах, смотреть экстремистские так называемые материалы. Это и различные средства шифрования, которые позволяют зашифровать свое устройство так, чтобы для силовиков они оставались кирпичами. Это и мессенджеры, которые позволяют вам анонимно общаться так, чтобы государство не могло отследить, с кем вы общаетесь, с кем вы переписываетесь и о чем вы говорите. И государство всегда будет находиться чуточку позади вас, вас, тех, кто умеет правильно пользоваться интернетом. Поэтому я вот призываю лишь к тому, чтобы вы заботились о своей информационной безопасности, о своей информационной гигиене, и время от времени читали профильные ресурсы, которые рассказывают вам, как пользоваться интернетом безопасно, как правильно настроить свой телефон.
Спасибо огромное. Евгений Смирнов, адвокат первого отдела.
Пока.
Сейчас многие опасаются, думают отписаться от «Медузы». Ну как же, запрещено же что-то такое в интернете делать. Собственно, о чем был весь этот разговор только что. Не надо. Пока издание не экстремистское, успеете, если что. Мы предупредим. И потом не будут ничего проверять, а мы предложим вам безопасное решение. Вот комментарии писать в соцсетях все-таки не надо. И деньги из Российской Федерации нам отправлять тоже не надо. И вообще-то из соображений именно этих, из соображений безопасности для людей, которые остаются дома, в России мы эту возможность и закрыли. Если вы за границей, о, пожалуйста, наоборот, поддержите нашу редакцию, чтобы мы могли работать и для вас, и для тех, кто дома в России. Тем, кто уже помогает, огромное спасибо и до скорого в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, что случилось.